Беседа, листая календарь. Подвиг Минина и Пожарского. День народного единства. История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества. Отдадим справедливость их усердию не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием. Карамзин. 1603 год. На престоле царь Борис Годунов, а на земле российской лютует голод. Царские указы и меры, принятые государем для уменьшения голода, не увенчались успехом. Люди дохли, как мухи, а трехлетние страдания не прошли бесследно для народного сознания и даже породили мрачные легенды и предзнаменования. В конце 1604 года засияла на небе необычайно яркая комета. В Нижегородском крае она была доступна взгляду даже среди бела дня. «Быть беде», – толковали в народе. В это же время, как кометы, вспыхивали народные восстания, которые с трудом удавалось погасить. А весть о том, что царевич Дмитрий жив и направляется с войском к Москве, вовсе породила смуту в народе. Кто же истинный царь? Смерть Бориса Годунова открыла вход в Кремль тем, у кого была могущественная поддержка среди бояр. С этого момента и до 1610 года на Руси наступил период лжедмитриев и боярского предательства, а народ покорно ждал от Боярской думы разумного и справедливого решения и безмолвно дождался, когда в августе 1610 года бояре тайно от народа призвали на московский трон польского короля Владислава. А в сентябре интервенты уже вошли в Кремль. По всей Руси гремят набаты, будущее московского государства под угрозой, Москва оказалась захваченной польско-литовской шляхтой. Шведы вступили в Великий Новгород. На север готовилась высадка английского десанта. Русь разваливалась на глазах. Атаман казачьей вольницы, тушинский боярин Иван Зарусский, осаждая Москву, думал посадить на трон Марию Мнишек с малолетним сыном. У бояр с дворянами не было согласия. И в это время в Нижнем Новгороде произошли истинно великие события, имевшие значение для утверждения силы и славы русского государства. В феврале 1611 года Нижегородская рать из 1200 человек, в которую входили воины из Казани, Ярославля, Чебоксар, двинулись на Москву. В рядах ратников был и нижегородский доброволец Козьма Минин. Однако первый поход ополчения потерпел поражение, которое не давало покоя патриоту земли русской Козьме Минину. Решив перейти от мысли к действию, посадский староста начал разговаривать в земской избе с приходящими по делам посетителями. Козьма указывал на необходимость создать казну и предлагал сделать пожертвование. Так он собрал первую сумму на снаряжение ополчения. Но этих денег было недостаточно, и Минин решил обратиться с воззванием ко всему нижегородскому народу. Известно, что большое влияние на Минина оказали послания патриарха Гермогена, который отверг требования поляков призвать народ к покорности и смирению. На спуске, что идет от Ивановских ворот к Торгу, начал собираться народ. Никто не остался равнодушным к обращению земляка. «Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имени своего!» Минин. «Не жалеть ничего, свои дворы продавать, жен и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником!» Это воззвание не оставило равнодушным никого. – Широкой волной потекли пожертвования, многие приносили последние. Именно это событие отражено на картине Константина Маковского «Воззвание Минина к народу», которое пожаловано государем Николаем Александровичем городу Нижнему Новгороду, а сегодня составляет гордость экспозиции художественного музея города. Итак, после событий, состоявшихся на площади у Ивановской башни Нижегородского Кремля, Нижний начал готовиться к ополчению. В зиму город больше походил на большой воинский стан. По совету Минина нижегородцы стали отдавать на нужды ополчения третью часть имущества. По его же предложению предводителем похода был выбран опытный воин, князь Дмитрий Пожарский, потомок стародубских князей. 28 октября 1611 года Пожарский принял решение возглавить Нижегородскую рать и прибыл в Нижний Новгород. Ядром ополчения стали закаленные в Сечах смоляне. Они нашли временное пристанище в Арзамасе. Соединились с ними вязьмичи, драгобужане, служилый люд из Коломны, Гороховца и других городов. Вместе с русскими вступали в ополчение татары, чуваши, мордва, черемисы. Вся Великая Русь по зову нижегородцев встала на защиту Москвы. «Купно заедино, вместе заодно» – эти слова стали девизом войска. В конце зимы 1612 года ополчение выступило в поход. Оно было небольшим, всего несколько тысяч человек. Пошли на Ярославль, в обход опасных мест, занятых казаками. По дороге к ополчению примыкали все новые ратники. Самые большие отряды присоединились к войску в Ярославле. С иконой Казанской Божьей Матери и под стягом князя Пожарского ополчение вступило в Москву. А тем временем противостоящие войску Пожарского силы интервентов под Москвой имели численное преимущество. Ополчение расположилось станом у Арбатских ворот между двух огней. С одной стороны наступали полки гетмана Хаткевича, с другой наступали поляки. Но иной позиции у Пожарского не было. Оставалось или победить, или положить всю рать на поле брани. Кровопролитная сеча длилась 2 дня. Летописец рассказывает, как Минин не искусен воинским стремлением, но смел дерзновением. В критический момент битвы попросил у Пожарского 3 конные дворянские сотни. Перебрался через Крымский брод Москвы-реки и ударил врага с тылу. Гетманское войско не успело подготовиться к отпору. В панике вражеская рота налетела на седлавших коней рейтар и смяло их порядки. На помощь Минину пришли казаки. Тем временем ратники Минина уже достигли городского внешнего вала. Поляки отступили к Донскому монастырю. На исходе октября 1612 года они с позором оставили окраины Москвы. После победы Дмитрий Пожарский вместе с князем Трубецким возглавил временное правительство. Начиная с 1628 года, в течение почти 3 лет Дмитрий Михайлович был воеводой в Новгороде. Минину новый царь Михаил Романов пожаловал звание думного дворянина и наградил вотчиной селом Богородским в Нижегородском уезде. С 1613 года герой Нижегородского ополчения жил при царском дворе, участвовал в заседаниях Боярской думы. 20 января 1616 года по возвращению из черемисских земель Минин скоропостижно скончался. Его похоронили на одном из кладбищ Нижнего Новгорода. Затем прах перенесли в усыпальницу Спасо-Преображенского собора. До середины XIX века центральное место на гробнице занимала надпись «Избавитель Москвы, Отечество-любитель». Сейчас собор разрушен. Ныне прах находится в Михайло-Архангельском соборе Кремля. Подвиг гражданина Минина и князя Пожарского золотыми буквами вписан в историю России. Их имена всегда ассоциировались с истинным патриотизмом и самоотверженностью. Не случайно в сложные для страны периоды память о героическом ополчении поднимала россиян на новые подвиги. В начале XIX века, после позора под Аустерлицем, император Александр I подписал мир с Наполеоном. Но мудрый дипломат Александр прекрасно понимал, что Франция все равно нападет на Россию. Нужно было готовиться к войне. Именно тогда на помощь государству снова пришли идеи Минина и Пожарского. 30 ноября 1806 года император издает манифест о создании ополчения по примеру великих предков. К моменту нападения Наполеона Россия имела не только регулярные войска, но и 612 тысяч ратников-ополченцев, среди них были и нижегородцы. Было принято и другое, не менее важное решение. В целях воспитания патриотического духа по совету царя Александра президент Академии художеств граф Строганов вводит в устав непременный раздел: «Все воспитанники Академии должны выполнять работы на патриотические сюжеты». Тогда появились работы с изображениями Дмитрия Донского, Александра Невского, Козьмы Минина, Дмитрия Пожарского. Памятная медаль 4 ноября, День народного единства. В 2005 году, 4 ноября, в нашей стране впервые отмечали новый всероссийский праздник – День народного единства. Дата выбрана не случайно. 4 ноября, 22 октября по старому стилю, 1612 года вошло в отечественную историю как знаменательный день освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков – нижегородским ополчением под предводительством Минина и Пожарского в союзе с другими патриотическими силами. На родине Козьмы Минина в Нижегородской области эта дата будет отмечаться уже в пятый раз. У этого праздника глубокие исторические корни. В честь освобождения Москвы в былые времена нижегородцы отмечали две даты – память князя Дмитрия Пожарского и память великого гражданина Козьмы Минина. До революции 1917 года в эти знаменательные дни городской голова приглашал почетных горожан в Спасо-Преображенский собор, где находилась гробница Козьмы Минина. Там, в присутствии членов городской думы, офицеров, чиновников, дворян, купцов, духовенства и именитых гостей, совершалось богослужение. Затем в здании думы накрывался поминальный стол. Особый почет оказывался воинам-ветеранам, которым при большом скоплении горожан вручались подарки. В XX веке эти традиции надолго были утрачены. Но в последние годы, благодаря патриотическому движению общественности Нижнего Новгорода и Балахны, празднование дней памяти героев народного ополчения стало возрождаться. С 2001 года в честь подвига народного ополчения в Нижегородской области стали проводить культурно-патриотическую акцию «Алтарь Отечества». За прошедшие несколько лет стало уже доброй традицией, что с 1 по 4 ноября участники этой акции проходят по всему героическому маршруту ополчения. Цель акции – привлечь всеобщее внимание к духовным ценностям Отечества, его героическому прошлому, продемонстрировать многообразие российской культуры. Девизом культурно-просветительского похода стали слова Козьмы Минина, которые он произнес воззвание к народу. «Купно заедино, вместе заодно». В 2003 году участники акции, отдав дань памяти вождям Нижегородского ополчения и возложив цветы к их монументу на Красной площади в Москве, предложили объявить 4 ноября всероссийским национальным праздником. 16 декабря 2004 года Госдума Российской Федерации приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон о днях воинской славы. Одной из правок было введение нового праздника «День народного единства» и фактическое перенесение государственного выходного дня 7 ноября, День согласия и примирения, на 4 ноября. В В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. В ополчение, собранном Мининым, объединились русские люди, поволжские и сибирские татары, башкирские и марийские стрельцы, мордовские и удмуртские ратники. Потому и назван праздник Днем народного единства. В 2005 году в рамках празднования в Нижнем Новгороде Дня народного единства у храма Рождества Иоанна Предтечи состоялось открытие памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который является уменьшенной копией памятника, установленного на Красной площади в Москве. Присутствие патриарха Московского и всея Руси Алексея II состоялось торжественное открытие монумента на историческом месте. Памятник установлен на пьедестале у церкви Иоанна Предтечи. По заключению историков и экспертов, именно с паперти этой церкви Козьма Минин призывал нижегородцев собрать и экипировать народное ополчение на защиту Москвы от поляков. Минин Кузьма Захарьевич. Минин Кузьма Захарьевич по прозванию Сухорук – один из освободителей Отечества от поляков в 1612 году. Биография его до его выступления в 1611 году неизвестна. Посадский человек Нижнего Новгорода, по-видимому, среднего достатка, торговавший мясом. Он, кажется, ничем особенным не выделялся из рядов братьев своей, посадских людей. В эпоху смуты при царе Василии Шуйском, когда Нижнему угрожали восставшие инородцы и тушинцы, Минин, по некоторым указаниям, принимал участие, как и другие посадские, в походах против врагов в отряде воеводы Алябьева. С осени 1611 года скромный мясник становится первым человеком в родном городе. В эту критическую для России пору, когда после гибели Ляпунова ополчение его распадалось и власть над страной захватили казачьи воеводы Заруцкий и Трубецкой, когда Новгород был уже занят шведами, Смоленск взят Сигизмундом, а в Псковской области действовал новый царь Дмитрий, когда в связи с этим уныние, малодушие и отчаяние захватили многих, и местные и личные интересы стали брать верх над общегосударственными, Минин глубоко скорбел о бедствиях Отечества и думал о средствах помочь ему. По его словам, святой Сергий трижды являлся ему во сне, побуждая выступить с призывом и даже наказал за непослушание. Избрание свое в земские старости Нижнего около Нового года, 1 сентября, Минин понял как указание перста Божьего. В земской избе, выдержа аще обреташися, он стал призывать посадских людей породеть об Отечестве и личным примером побуждал к пожертвованиям для найма ратных людей. К начинанию скоро пошедшего за Минином посада примкнули и власти, и весь город. Был составлен приговор о принудительном сборе со всех хозяев города и уезда пятой деньги, то есть пятой части имущества. Приглашены в ополчение бездомные скитальцы смольняне и выбран воеводы князь Дмитрий Пожарский. По его предложению Минину было поручено заведование казной ополчения. Званием выборного человека простой нижегородец стал рядом с князем Пожарским, а после под Москвой и в Москве и с князем Трубецким во главе ополчения и образовавшегося в нем правительства. Принимая участие во всех делах правительственных, Минин главным образом ведал казну и обеспечение ратных людей необходимыми запасами и припасами и денежным жалованием, с чем и справился успешно, несмотря на трудности сборов в разоренной смутой стране. Под Москвой в битве с Хаткевичем Минин показал и военную доблесть, решив бой смелым ударом выбранного им самим отряда. Царь Михаил пожаловал Минина 12 июля 1613 года думным дворянством и землей в Нижегородском уезде. В 1614 году ему был поручен сбор первой пятины с гостей и торговых людей в столице. В мае 1615 года он был в боярской коллегии, ведавшей Москву во время богомолия государева. В декабре того же года послан с князем Рамадановским в казанские места для сыску по поводу бывшего здесь восстания инородцев. Вскоре после этого, до мая 1616 года, Минин умер. Погребен он в нижнем этаже Спасо-Преображенского собора, где в его память устроен предел во имя Козьмы и Дамиана, освященный в 1852 году. Дмитрий Михайлович Пожарский. Дмитрий Пожарский родился в ноябре 1578 года в семье князя Михаила Федоровича Пожарского. С 1593 года князь Дмитрий начал службу при дворе царя Федора Ивановича. В начале царствования Бориса Годунова князя Пожарского перевели в стольники. Он получил поместье под Москвой, а затем был отправлен из столицы в армию на литовский рубеж. После смерти Годунова Пожарский присягнул царевичу Дмитрию. При Василии Шуйском Пожарского назначили воеводой. За исправную службу царь пожаловал ему в Суздальском уезде село Нижний Ландех с 20 деревнями. В 1610 году царь назначил Пожарского воеводой в Зарайск. Там он узнал о низложении Шуйского заговорщиками во главе с Захарием Липуновым и поневоле присягнул польскому королевичу Владиславу. Вскоре прошел слух, что король Сигизмунд сына своего в Россию не отсылает, а хочет сам царствовать над Русью, и осадил Смоленск. Тогда по всем русским городам стало подниматься волнение и возмущение. Общее настроение выразил рязанский дворянин Прокопий Липунов, который в своих воззваниях призывал к восстанию против поляков. Пожарский отправился в захваченную поляками Москву, где начал готовить народное восстание. Оно началось стихийно 19 марта 1611 года. Чтобы остановить мятеж, поляки подожгли несколько улиц. Пламя к вечеру охватило весь город. Пожарскому пришлось сражаться с поляками, имея под началом всего лишь кучку верных ему людей. На второй день поляки подавили восстание во всем городе. К полудню держалась только Сретенка. Не сумев взять Острожец Пожарского штурмом, поляки подпалили окрестные дома. В завязавшемся бою Пожарский был тяжело ранен. Его вывезли из Москвы в Троице-Сергиеву обитель. Нижегородцы избрали героя московского восстания князя Пожарского воеводы ополчения, которое организовал в Новгороде земский староста Козьма Минин. Большую помощь оказали ему богатые купцы и предприниматели. На собранные деньги нижегородцы стали нанимать служилых людей. У ополчения стало два вождя. Имена Минина и Пожарского слились в одно нерасторжимое целое. Нижний стал центром патриотических сил всей России. На его призывы откликнулось не только Поволжье и старые города Московской Руси, но также Приуралье и Сибирь. Пожарский и Минин добивались, чтобы ополчение превратилось в хорошо вооруженное и сильное войско. В феврале 1612 года был образован Совет всея земли. На исходе зимы ополчение перебралось из Нижнего в Ярославль. Сюда со всех концов государства устремились защитники Отечества. Подмосковный лагерь казаков слабел, а войско Пожарского усиливалось. Летом 1612 года засевший в Кремле польский гарнизон нуждался в съестных припасах. На помощь ему из Польши шел большой обоз и подкрепление под командованием гетмана Хаткевича. В войске гетмана насчитывалось 12 тысяч человек. Если бы им удалось соединиться с осажденными, победить поляков было бы очень трудно. Пожарский решил выступить навстречу Хаткевичу и дать ему бой на московских улицах. Пожарский расположился у Арбатских ворот. Линия фронта ополчения протянулась по черте Белого города от Северных Петровских до Никитских ворот. От Никитских ворот через Арбатские до Чертольских, откуда ожидался лобовой удар гетманского войска, сосредоточились главные силы земской рати. На рассвете 22 августа поляки стали переправляться через Москву-реку к Новодевичьему монастырю и скапливаться возле него. Как только гетманское войско двинулось на ополченцев, со стен Кремля грянули пушки, давая знак Хаткевичу, что гарнизон готов к вылазке. Русская конница при поддержке казаков устремилась навстречу врагу. Чтобы добиться перевеса, Хаткевич должен был бросить в бой пехоту. Русская конница отступила к своим укреплениям, откуда стрельцы повели огонь по наступающему врагу. Осажденный гарнизон предпринял вылазку и обрушился с тыла на стрельцов, которые прикрывали ополчение у Алексеевской башни и Чертольских ворот. Однако стрельцы не дрогнули. Осажденные вынуждены были вернуться под защиту укреплений. Хаткевич также не добился успеха. Вечером он отступил к Поклонной горе. 24 августа Хаткевич решил пробиваться к Кремлю через Замоскворечье и передвинул свои полки к Донскому монастырю. На этот раз атака поляков была такой мощной, что русские ратники дрогнули. Около полудня они были оттеснены к Крымскому броду и в беспорядке переправлялись на другой берег. Поляки могли без труда пробиться к Кремлю, и Хаткевич велел двинуть на Большую Ордынку 400 тяжело груженных подвод. Положение стало критическим. Не имея собственных сил для того, чтобы остановить продвижение врага, Пожарский отправил казакам Трубецкого, Троицкого, Келаря, Аврамия, Полицына с тем, чтобы призвать их к совместным действиям. Посольство это увенчалось успехом. Казаки вместе с людьми Пожарского напали на обоз. Поляки с трудом отбили его и отступили. Это сражение окончательно лишило сил обе армии. Но Минин с небольшим отрядом скрытно переправился через Москву-реку напротив Крымского двора и ударил во фланг полякам. Поляки в панике отступили за Серпуховские ворота. Неудача Хаткевича была полной. Собрав свое войско у Донского монастыря, он отступил от Москвы 25 августа. После победы силы двух ополчений объединились. 22 октября осаждавшие захватили Китай-город, а через три дня истощенный голодом гарнизон Кремля сдался. В первые же дни после очищения Москвы Земский совет, в котором соединились участники 1-го и 2-го ополчений, повел речь о созыве Земского собора и избрании на нем царя. Этот исторический собор собрался в начале 1613 года и 21 февраля избрал на царствие 16-летнего Михаила Романова. Пожарский получил от царя чин боярина, а Минин стал думным дворянином. В 1615 году по поручению Михаила Минин ездил для следствия в Казань. Возвращаясь в 1616 году назад, он заболел и умер по дороге. Князь Пожарский находился на службе почти до самого конца Михаилова царствования. В 1615 году Пожарский нанес под Орлом поражение польскому авантюристу Лисовскому. В 1616 году ведал в Москве казенными деньгами. В 1617 году оборонял от литовских налетчиков Калугу. В 1618 году ходил к Можайску на выручку русской армии, осажденной королевичем Владиславом, а потом был среди воевод, оборонявших Москву от армии гетмана Хаткевича. По окончании смуты Пожарский некоторое время ведал ямским приказом, был воеводой в Новгороде, потом был переведен в Москву в поместный приказ, руководил строительством укреплений вокруг Москвы, а потом возглавлял судный приказ. Умер Пожарский в апреле 1642 года. Минин и Пожарский. Памятник на Красной площади. Памятник Минину и Пожарскому был первым памятником в Москве, поставленным не в честь государя, а в честь народных героев. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому – один из наиболее известных памятников Москвы. Находится на Красной площади, рядом с собором Василия Блаженного. Автор памятника Минину и Пожарскому – Мартас Иван Петрович. Памятник Минину и Пожарскому был первым памятником в Москве, поставленным не в честь государя, а в честь народных героев. Средства на памятник были собраны по всенародной подписке. Мартас работал над памятником с 1804 по 1817 год. Это лучшее творение Мартаса, сумевшего воплотить в нем высокие идеалы гражданской доблести и патриотизма. Скульптор изобразил момент, когда Кузьма Минин, указывая рукой на Москву, вручает князю Пожарскому старинный меч и призывает его встать во главе русского войска. Опираясь на щит, раненый воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного самосознания в трудный для Отечества час. Фигура Минина безраздельно господствует в композиции. Навсегда запоминается его призывный жест. Рука, вскинутая вверх, не только призывает Пожарского, она как бы обращена ко всему народу, поднимает его на борьбу. Мужественное лицо, хотя и напоминает своими чертами лицо Зевса, но подстриженные в скобку волосы придают ему характер русского крестьянина. Хитон, обшитый по краю узором, напоминает русскую рубаху. Энергично вылепленный торс и широкий шаг придают всей фигуре Минина силу и уверенность. Пожарский, еще не оправившийся от ран, сидит на ложе. Его фигура в античном одеянии несколько нерешительна, она вообще менее удалась Мартасу, но основное движение выражено ясно. Он откликнулся на призыв Минина. В одной руке Пожарский держит щит с изображением Спаса, а другая положена на меч, протянутый Мининым. Как и в гравюре, меч является центром композиции и связывает обе фигуры символически, устанавливая их единство. Претерпел некоторые изменения лицевой барельеф, он стал лаконичнее, фигур стало меньше и трактовка их выразительнее. Барельеф разделен на две части. В правой группа мужчин приносит обильные пожертвования, в левой – группа женщин. По сравнению с первым вариантом, эта группа стала еще более выразительной. Коленопреклоненные женщины не просто отдают свои драгоценности, но плавным движением рук как бы возлагают их на алтарь Отечества. Позы женщин значительны и торжественны. Одежда на них античная, но Мартас вводит и русский мотив, украсив головы кокошниками. Барельеф на памятнике Минину и Пожарскому обращает внимание группа за женскими фигурами, в которой изображен отец с двумя сыновьями. Любимый ученик Мартаса Гальберг, лепивший голову отца, придал ей портретные черты своего учителя. Основанием для этого, видимо, послужило то, что сын Мартаса в 1812 году сражался в армии Кутузова. Центром барельефа являются пожертвования, сложенные на земле. Над барельефом надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия. Лето 1818 года». На другой стороне постамента барельеф посвящен победе Пожарского над врагами. Барельеф также разделен на две части. На одной изображены русские воины, спокойные, мужественные во главе с Пожарским, конь которого топчет врага. На другой группа поляков бежит, с ужасом оглядываясь на победителей. Однако этот барельеф менее удался Мартасу, чем лицевой. В нем недостает напряженности и выразительности, которые так характерны для творчества Мартаса. Важно отметить, что барельеф с приношениями нижегородцев помещен именно на лицевой стороне, а барельеф, посвященный Пожарскому, на задней. Этим Мартас подчеркнул не только значение Минина, но и роль в освобождении Москвы. Памятник Минину и Пожарскому принадлежит к тем произведениям, которые при осмотре их с разных точек зрения постепенно раскрывают свой идейный смысл. Еще издали четко вырисовывается силуэт памятника, и первое, на что мы обращаем внимание, это высоко поднятая рука Минина, его призывный жест. Когда мы подходим ближе, перед нами встает во весь рост мужественная фигура Минина, которая призывает Пожарского подняться с ложа и возглавить ополчение. Устремленный вперед взволнованным взглядом и движением руки, берущий меч, Пожарский как бы откликается на призыв. Если обойти памятник с другой стороны, то можно видеть, что Пожарский, опираясь рукой на щит, как бы приподнимается навстречу Минина. С задней стороны отчетливо видны скрещенные на мече руки Минина и Пожарского, символизирующие крепкое единство обоих героев. Таким образом, превосходное композиционное решение всей группы делает ее выразительной с любой точки зрения. Книги о Минине и Пожарском имеются в фондах библиотеки.